This is a great joy for me to be with you today and be able to open the Word of God to you and to share with you what it is that's on my heart.
Это большая для меня радость быть сегодня с вами и иметь возможность открывать Слово перед вами и делиться с вами, что у меня на сердце. Я хочу, чтобы мы поговорили о церкви, чтобы мы поговорили о вашей жизни, о вашем служении, о вашей проповеди, о вашем учении. И как основание для нашего обсуждения сегодня, я хочу обратиться к 1 Тимофею, в особенности 3 глава, стих 15. Здесь вы имеете основание для служения. И апостол Павел пишет своему молодому сыну в вере Тимофею и говорит ему, что ему нужно. И стих 15 говорит о том, как вести себя в Доме Божьем, который есть Церковь. Другими словами, цель этого послания — наставить его о жизни в Церкви. Как он должен служить, как он должен руководить, как он должен наставлять свой народ. И первое, и второе Тимофея следуют этой теме очень внимательно и очень продуманно. И, кстати, человек может получить полную экклезиологию, полное исследование служения церкви, пасторского служения из этих двух посланий. Поэтому будем обращаться к первому и второму Тимофею, к вопросам, которые расследуются, также послание апостола Павла к Титу. Но стих, который я хочу привлечь ваше внимание, это 15 стих, потому что он суммирует все, что написано в этом послании. Мы здесь получаемся, как вести себя в церкви. И мы посмотрим на предпосылки в начале. Павел освободился из первого заключения, встретился с Тимофеем в Ефесе. И когда он был в заключении, первое его римское заключение, Тимофей был послан в Ефес, и там он участвовал в Ефесской церкви в служении. Эта церковь была очень дорогой для Павла, потому что он провел 3 года своей жизни там. И как результат этих 3 лет он очень полюбил церковь. Церковь эта организовала 6 новых церквей в Малой Азии, и она была материнской церковью для других церквей. Это было очень важное служение. И когда Павел был в заключении, он слышал, что не все было хорошо. Была проблема в Ефесе, было у них испорченное руководство, недостаток благочестия, были лжеучителя. Женщины вели себя неправильно, мужчины не соответствовали своим обязанностям, нуждались в новом руководстве они. И поэтому он встретился с Тимофеем в Ефесе. И сам апостол Павел сделал кое-что очень важное. Он удалил эти проблемы и руководство из церкви. Были 2 человека, Кимений и Александр, которые мешали, и сам он, используя свою апостольскую власть, удалил их из церкви. И затем он сказал Тимофею, «Ты оставайся, я ухожу. Обрати внимание на эту церковь, прими ее нужды и делай все, что нужно для преобразования». Это включает новое руководство, акцентируя внимание людей, что они должны делать. Это включает все духовное руководство, которое требуется от человека. И поэтому, когда Павел писал 1 и 2 Тимофею, он наставлял Тимофея, что делать, когда он будет руководить церковью в Ефесе. И здесь, в 15 стихе этой 3 главы, есть основание для всего, что находится в этих двух посланиях. Как поступать в церкви? Позвольте мне сказать вначале о церкви. Я просто хочу, чтобы вы понимали, насколько важна церковь для Бога. Прежде всего, нам нужно понимать, что церковь принадлежит Богу. Она не наша. Она не принадлежит нашей церкви, нашей деноминации. Она не принадлежит нашей ассоциации. Она не принадлежит области. Она принадлежит Богу. В Деянии 20 главе написано, что он приобрел ее своей кровью. И в 1 Коринфянам 6 вы находите то же самое. Вы не свои, вы искуплены дорогой ценою. Это драгоценная цена, кровь Иисуса Христа. Агнца без порока и пятна, Петр говорит. Поэтому Господь искупил церковь. Мы сегодня утром это рассматривали. Господь, Бог послал своего Сына быть замещением за грешников. Он разработал план, и Он осуществляет его. Матфея 16:18 Господь Иисус сказал следующее. Он сказал, «Я создам мою церковь». Это Его церковь. Она не наша. И Он будет ее созидать. Это очень вдохновляет, большое вдохновение, чтобы понимать. Это не наше дело, это Его дело. Это не наш план, это Его план. Это не наша сила, это Его сила. Это не наше слово, это Его слово. И церковь. Поэтому мы участвуем в этой работе. Помня это, что церковь принадлежит Господу, я хочу, чтобы вы обратились к Титу, первая глава. И как я вам говорил, мы будем обращаться 1, 2 Тимофею и Титу. Это так называемые пасторские послания, и они идут вместе. Но я хочу вам кое-что показать, что является очень важным. 1, 2 стихи 1 главы Титу. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Мы здесь остановимся. Сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на несколько вещей в этом открытии послания к Титу. Павел разделяет свое служение на три части. Прежде всего, по вере избранных Божиих. Первая характеристика его служения — евангелизация. Он проповедовал Евангелие, чтобы избранные услышали и поверили. Второй аспект его служения в том, чтобы наставить. Он преподавал познание истины, производящее благочестие. Поэтому сначала он проповедовал Евангелие, чтобы избранные поверили. И затем он преподавал Слово Божие, чтобы верующие возрастали в благочестии. Третий аспект его служения в стихе 2. Он проповедовал надежду вечной жизни. Это давало утешение, вдохновение, терпение, стремление для верующих там, в тех страданиях. Суммируя все это, мы находим три аспекта его служения. Он проповедовал оправдание, он проповедовал освящение и проповедовал прославление. Он проповедовал, чтобы люди получали спасение, чтобы они возрастали в благодати, и чтобы они имели надежду вечной славы. Это три аспекта спасения. Спасение прежде всего от наказания за грех. И когда человек возлагает свою веру на Иисуса Христа, он спасается от наказания за грех. Во-вторых, приходит освящение. И когда человек возрастает в благодати, в освящении, он спасен от силы, от власти греха. Он начинает торжествовать над грехом. Грех уже не имеет власти над ним. И в конце концов, когда верующий умирает, он избавлен от присутствия греха. Поэтому спасение имеет три аспекта. Момент спасения, человек избавляется от наказания за грех. Когда он растет духовно, он избавляется от силы греха. И затем, в конце концов, от присутствия греха. Эти три аспекта спасения. Затем мы имеем прошедшее спасение, настоящее спасение и будущее спасение. Об этом подразумевал Павел, когда говорил в 13 главе к Римлянам. Сейчас ближе к вам спасение, чем когда вы уверовали. Когда мы уверовали, мы радовались одному аспекту его. Сейчас мы радуемся другому аспекту спасения. А последний аспект еще впереди, перед нами. И он ближе к нам, чем раньше был. Все это для того, чтобы проповедовать спасение, прошлое, настоящее и будущее. И это итог всего служения. Мы проповедуем это служение в трех частях. Я хочу, чтобы вы обратили на ключевой второй стих внимание. Все это исходит от Бога, который не может лгать. И Он обещал это. Что стих говорит здесь? Он обещал, когда это? Прежде вековых времен.
Yes.
прежде вековых времен, прежде начала времени, прежде чем было творение, прежде чем Бог создал все, Он дал обещание осуществить этот план спасения от оправдания через освящение до прославления. И вопрос, кому Он дал обещание? Людей не было. Он не давал его ангелам, потому что для ангелов нет спасения. Ангелы, которые пали, не могут иметь искупления. Они навеки связаны на осуждение к озеру огненному, приготовленному для дьявола и его ангелов. Поэтому кому же Бог дал это обещание? Есть только один ответ. Он дал это обещание себе. В Троице. Отец дает обещание Сыну об искупленном человечестве. Бог говорит Сыну, я буду искуплять человечество. Я создам им их, и я буду искуплять их. И в чем же цель искупления? Где же конец искупления? Это не оправдание, это не освящение, это прославление. То есть Отец говорит Римлянам 8:29, что Он предопределил нам не быть спасенными, но Он предопределил быть уподобленными образу Сына Его. Цель спасения, чтобы мы стали подобными Иисусу Христу. В этом цель. И спасение не завершено, пока мы не будем подобными Христу. Те, кого избрал Отец, Он избрал их, чтобы оправдать, освятить и прославить. Именно об этом говорит в Римлянам 8 глава. Кого Он призвал, Он оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Отец будет осуществлять план, пока он не исполнится. И план этот был создан до начала веков. Это еще одно из направлений, как сказать, я создам церковь мою. Кому дал это обещание Отец? 2 Тимофею 1:9 говорит нам. 1:9 говорит, что Он дал это обетование Христу Иисусу. Это обещание Отца, которое Он решил дать, и оно данное нам во Христе Иисусе. Я хочу, чтобы вы заметили здесь замечательную концепцию огромной важности. Мы должны понимать, что это все в Троице, Совет Троицы, прежде чем кто-либо другой существовал. Отец хочет продемонстрировать свою любовь к Сыну, потому что Он любит Его совершенной любовью. И совершенная любовь, она щедра по природе. И совершенная любовь дает. Поэтому в совершенной любви Отец обещает дать Сыну искупленное человечество. Почему? Потому что Он знает, что это искупленное человечество будет славить и хвалить Христа во веки и веки. Это как если бы Отец сказал Сыну, «Я так Тебя люблю, что я хочу выразить мою любовь к Тебе, и лучше всего выразить ее в том, что я дам Тебе искупленное человечество. И всю вечность они будут славить Тебя, они будут прославлять, они будут почитать, они будут служить Тебе». И затем следующее. Они даже уподобятся Тебе. Потому что самый высокий комплимент — это уподобление. Поэтому, когда мы будем с Господом, Библия говорит, что мы будем подобны Ему. 1 Иоанна. Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Он уподобляет нас образу Его Сына. Как и это человечество искупленное будет подобно Божеству Иисуса Христа. Я не понимаю этого полностью. Но я понимаю, почему Бог искупляет нас. Он искупляет нас не только ради нашего блага, но в основном как дар любви Сыну. Поэтому в Иоанна 6 главе Иисус сказал следующее: «Все, что Отец дает мне, ко мне придет». Каждый человек, который приходит к вере в Иисуса Христа, является даром любви Бога Отца Сыну. Вы являетесь даром любви от Бога Отца Сыну. Вы являетесь выражением Божьей любви. Иоанна 6:44 говорит, что Отец привлек вас. И никто не приходит Отцу, как только если Отец не привлечет его. Отец привлек вас. Он дал вас Сыну. Иисус сказал, все, кого Отец дает мне, придут ко мне. И все, кто придет ко мне, я приму. И никого не изгоню. И все, которых я приму, я их несу в последний день. Вы понимаете план? Это все изложено в 6 главе Иоанна. Отец привлекает, и когда Отец привлекает, грешники приходят. Когда грешники приходят, Отец, Господь принимает их. Он не отвратит их. Он держит их, и Он воскрешает их последний день. Отец никогда не потеряет ни одного... Отец, Сын никогда не потеряет никого, кто дан Ему Отцом. Поэтому Бог созидает Церковь как дар любви своему Сыну. И поэтому в каком-то смысле мы второстепенные в этом вопросе. Посмотрите в Откровении 5-4 главе «Видение в небе». Кто эти все существа вокруг Божьего трона, которые восхваляют, восхваляют, восхваляют Бога и говорят: «Достоин, достоин Агнец, достоин Агнец». Это то, что мы будем делать всю вечность. Поэтому Господь созидает Свою Церковь как дар любви Своему Сыну. И Церковь драгоценна. Она самая драгоценная на всей земле. И ее цена определяется ее стоимость определяется ее ценою. А цена была в кровь Иисуса Христа. Отец сказал, я хочу дать тебе этот подарок, но есть цена. И тебе нужно ее заплатить. И Сын был готов исполнить волю Отца. Мы читаем так часто в Евангелии Иоанна, что Иисус сказал, «Я пришел исполнить волю Отца. Все, что Отец мне дает делать, я делаю». И что Он подразумевал под этим? «Я прихожу, чтобы сделать, чтобы быть заместителем, чтобы я заплатил цену. Я прихожу, чтобы занять место грешников, как мы уже сегодня утром слышали. Я прихожу, чтобы умереть вместо их, для того, чтобы Отец дал их мне, как искупленное человечество, для прославления меня во веки, веки и веки». Господь созидает Свою Церковь. И Он делает это через нас. Но это Его Церковь. Позвольте еще кое-что сказать вам о Церкви. Церковь — единственное проявление или выражение неба здесь на земле. Сегодня утром вы молились. И когда вы молились, вы говорили: «Отче наш Небесный, да святится имя Твое, да придет царство, да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое». Вы это всегда говорите. Что же это значит? Куда придет Царствие? Придет ли оно в Кремль? Придет ли оно в университеты? Куда оно придет? Куда Небесное Царство придет на земле? Одно место. Церковь. Именно здесь правит Господь. Здесь Он является Царем. И мы Его слуги. Это небо на земле. Это единственное земное выражение неба. Поэтому в Матфея 18 главе Иисус сказал, когда вы будете стремиться к святости в церкви, и когда вы будете наказывать грех в церкви, И когда вы будете противостоять греху, и кто-то не покается, то вы исключаете их из церкви. Иисус сказал следующее. Все, что вы будете делать на земле, уже сделано в небе. Церковь никогда не будет более подобна небу, чем когда она делает три вещи. Три вещи, которые происходят и в небе. Первое — это поклонение Богу. Каждый раз, когда вы поклоняетесь, вы видите кусочек неба. Богу поклоняетесь. Богу постоянно поклоняются в небе. И в церкви Богу также поклоняются. Второе. Второе видение неба — это вознесение Христа. Богу поклоняются и возносят Христа. Это то, что мы делаем в церкви. Мы поклоняемся Богу и возносим Иисуса Христа. И есть третий элемент неба. Это чистота и святость. И церковь никогда не будет более подобна небу, чем если она будет стремиться к святости и чистоте. Поэтому Матфея 18 говорит, что когда человек наказывается, который не раскаивается, и который будет отлучен от церкви, то вы делаете на земле то, что уже было сделано в небе. Церковь должна быть подобна быть небу на земле. Неверующий входит в церковь, и он должен видеть нас поклоняющимися Богу, возносящими Христа и стремящимися к святости и чистоте. Есть еще один аспект церкви. Есть еще одно, что мы должны понимать как в основании. Первое, церковь созидается Господом, это Его церковь. Во-вторых, это самая драгоценная вещь на земле по причине цены, которая была уплачена за нее. В-третьих, это единственное земное выражение неба. И в-четвертых, это инструмент благовествования. Поэтому я говорил сегодня утром. Церкви дано служение примирения. Мы посланники. Мы проповедуем Евангелие. Бог умоляет грешников через нас, когда мы провозглашаем Слово. И возлюбленные, в этом план. Божья Церковь, самая драгоценная на земле, небо здесь, в Церкви, и мы евангелизируем через Церковь. Это Божий план. Это не так сложно. Это довольно просто. И, кстати, знаете ли вы, что Библия вся достаточно проста? 66 книг, 39 в Ветхом, 27 в Новом Завете, многие места, много стихов, много идей, много слов. Иногда мы теряемся, проходя через все, пытаясь все это понять. Позвольте сказать вам, что Библия очень проста. Если вы понимаете общую концепцию. Я хочу немножко использовать время и дать вам концепции. Последние 2 года я работал над написанием заметок учебной Библии. Это самая трудная задача, которую я когда-либо осуществлял со всей своей жизни. Это самая принуждающая, самая требующая задача. Каким-то образом это марафон, 2-летний марафон без остановки. Потому что работа бесконечная. И я пытаюсь объяснить каждый стих в Библии. Поэтому, когда Библия будет напечатана, будет полстраницы текста и полстраницы объяснения каждого стиха. И когда я прошел через всю Библию, и когда я сейчас уже закончил 60 из 66 книг, я думаю, что я понимаю большую картину, большую проповедь. И позвольте сказать вам, что я считаю, Библия говорит через все повествование. Есть 5 великих тем в Библии. И если вы понимаете эти 5 тем, все остальное связано с этими 5 темами. Независимо от того, какую книгу вы изучаете, какой стих, главу, или книгу, все они связаны с 5 темами. Тема номер 1. личность Бога, природа, существо, сущность Бога. Не имеет значения, где вы в Библии находитесь, Бог открывается. Или же открыто это делается напрямую в псалмах, или же не напрямую в таких книгах, как книги Есфирь, где он даже не упоминается, но он невидимая сила, там сохраняющая Израиль. Повсюду, где вы не ходите, Бог открывается. Он открывается нам на кресте, в воскресении. Он открывается нам на суде, который нисходит на Израиль, на Иуду. Он открывается нам, когда народ Божий исходит из плена, и когда я читал Библию, в любом месте, к которому я обращался, я ищу подтверждения и характеристик Божьих, потому что Он там, Он повсюду. Поэтому первая великая тема Писания — это откровение Божие. Вторая тема. Послушание Богу производит благословение. Послушание Богу приводит к благословению. Это вся проповедь, это весь смысл Библии. Его можно увидеть с Бытия до Откровения. Повсюду, где человек слышит Слово Божие и реагирует и послушание, то всегда следует благословение. Это не обозначает, что боли и страдания исчезают или трагедии, но что это обозначает? Это то, что вместе со всем этим есть благословение, и в конце концов, ничто другое, только благословение. Послушание приводит к благословению. Это великая проповедь Писания. Третья доминирующая тема — это что непослушание приводит к наказанию, к суду. Непослушание приводит к суду. Опять и опять, если вы читаете Ветхий Завет, и вы задаете себе вопрос, почему Бог говорит нам о всех эти все истории, одну за другой. Все эти печальные трагедии Израиля, когда Израиль отступал от Бога, когда поклонялся идолам. И ответ в том, что Он показывает вам принцип. Принцип, который Он повторяет опять и опять и опять. Непослушание приводит к суду. Это урок, которого вы не можете упустить в Писании. Есть четвертая великая истина в Писании. И она в следующем. Человек не может повиноваться Богу, и поэтому он нуждается во Спасителе. Ветхий Завет ожидает прихода этого Спасителя во всех жертвах, во всех картинах и образах и пророчествах. Бытие — это укус, когда змея. Тот, который изойдет от Иуды, который будет царем. В Исходе — пророк, который придет. И во всем Ветхом Завете есть предожидание, что Спаситель придет. В Новом Завете Он приходит. Все до того обращено к Нему. Все после этого момента обращено назад к Нему. Поэтому приход Спасителя — еще одна тема Писания. И когда вы читаете Писание, вы всегда ожидаете этого откровения. Помните, что Иисус сказал по дороге в Эммаус? Он сказал, Он открыл Писание, и через закон и пророков, и Священное Писание Он обращался к ним относительно себя, говорил о себе. Он — тема Ветхого Завета, как и Нового Завета. Последний пункт. Последняя великая тема Писания — это что будет победа Божия. Бог одержит победу в конце искупления истории. Он утвердит царство на земле, которое будет управляемо Его Сыном Иисусом Христом, Господом. Израиль будет восстановлен, язычники будут обращены, Иисус Христос вернется и будет править из города Иерусалима. И история закончится в славе Божьей. Она закончится так же, как она начиналась. Это великие темы Писания. И я это использовал просто как иллюстрацию. Библия так огромна, и иногда так сложна, но все в ней может привязаться к, как бы к этим крючкам. Это такие великие основные темы Писания. И не так трудно постичь их. Сейчас, когда мы обращаемся к церкви, та же великая проповедь в этом, когда мы проповедуем. Бог, святый Бог. Послушание Ему приводит к благословению. Непослушание приводит к суду. Есть Спаситель, который придет опять, чтобы установить свое царствие для всех верующих. Это свидетельство Слова Библии. И это свидетельство, которое мы проповедуем. И все остальное Писание как бы привязывается к этому. И Господь приведет свое царство к осуществлению. Христос придет. Он установит свое царствие. Господь говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Нет ничего, что может остановить Господа от строительства, созидания Его церкви. Я хочу, чтобы вы поняли это, потому что я хочу, чтобы вы знали, что вы являетесь на стороне победителя. Иногда нам кажется, что мы полностью поражены, что так много людей, не знающих Евангелия, так много, которых мы не можем достичь, и наши церкви так малы. Но знайте следующее. Это не ваша церковь. Это Его церковь. И Он ее созидает. И Он создаст ее. И все, кого Отец привлекает, придут. И все, кто придет, Христос примет. И всех, кого Он принимает, Он сохранит. И всех, кого Он сохранит, Он воскресит в последний день. И план этот осуществится. Поэтому Павел говорит в Коринфянам 2 главе следующее. Мы постоянно шествуем в триумфе во Христе Иисусе. Мы на стороне победителя. Итак, понимая это, мы делаем все наше дело в церкви таким образом, как Бог его разработал. Это Его церковь, это Его план, и Он дал нам образцы для служения. И они очень ясны, и они разложены для нас в этих посланиях. Итак, это вступление. Сейчас я начну разговаривать. С вами все в порядке? Хорошо. Обратитесь к 1 Тимофею, 4 глава. Я чувствую себя замечательно. Я надеюсь, что вы тоже. Я надеюсь, что ты тоже. 1 Тимофею 4 глава раскладывает для нас образец для служения. В частности, акцент на мужьях Божиих. Я хочу обращаться к вам, пасторам. Кстати, этот Дух Святой обращается к вам через это слово. Я просто передаю вам эти слова из этой главы. Помните, в 15 стихе, 3 главе, он говорит, что «Я скажу, как ты должен поступать в церкви, в Доме Божьем». И после этого исповедования в 16 стихе он начинает. И всю 4 главу мы видим как основание приоритетов для пастора. Если вы хотите знать, что вам нужно делать, оно все здесь. Это все установлено для вас как основание. Давайте начнем с первых 5 стихов. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам, обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою». Первый пункт, который я хочу, чтобы вы поняли, и он исходит из этих 5 стихов. Верный пастор предупреждает своих людей о лжеучении, о заблуждении. Верный пастор предупреждает своих людей о заблуждении. Павел начинает с того, что говорит Тимофею о частностях служения, и начинает с этого отрицательного вступления. Он говорит, ты должен понимать, что в эти времена, в эти дни, люди отступят от веры, и они будут слушать духов обольстителей, и они будут следовать учениям бесовским, которые будут лжецами будут лжесловесниками научаться, и это еще одно определение лжесловесников. Мы должны понимать, что есть одна великая тактика сатаны. Это еще одно, что я понял, изучая, исследуя всю Библию. Вы можете суммировать всю работу сатаны в одном слове. Все, что сатана хочет делать, можно сварить в одном слове. И это слово «обман». Обман. Он начал с этого в саду Эдемском. Обратился к Еве, и он сказал ей. И сказал ли Бог действительно так? Я не думаю, что Ева думала, что она была непослушна Богу, когда она вкушала плода. Я не думаю, что она говорила, я хочу воспротивиться Богу. Я хочу повернуться спиной Богу. Я хочу выступить против Бога. Я не думаю, она это говорила или думала. Она была обманута. Я думаю, что она считала, что она делала правильное дело. Вы знаете, как сатана, наверное, подошел к ней? Он, вероятно, сказал следующее. Ты, наверное, не совсем поняла Бога. Ты уверена, что ты слышала это правильно? Ты уверена, что он сказал именно так, как ты считаешь? Подожди. Он не сказал бы так. Бог дал вам этот прекрасный сад. И это красивое дерево в центре. Почему он не позволил бы вам вкушать от него? Ты, наверное, не совсем поняла его. Может быть, что-то потерялось в переводе. Она была обманута. И я думаю, она вкусила. Думала, желая делать что-то лучшее, думая, что это правильно. 1 Тимофею, 2 глава, Павел говорит, что она была обманута. Но Адам не был обманут. Он сказал, если моя жена это будет делать, я тоже буду. Но она была обманута. И с того момента одна и та же стратегия у него. Обратитесь к книге Откровения. Что там происходит? В конце веков сатана посылает человека, называемого Антихристом, зверя, и он великий обманщик. И Иисус говорил там на горе Елеонской, 24 главе Матфея, что если Господь не вернется, то даже и избранные были бы обмануты. Сатана лжец. Он всегда был лжецом с самого начала. И его основное занятие – обман. Поэтому я говорил вам сегодня утром, что все те люди, которые в тех великих крепостях, твердынях, или же это идеологические твердыни, и религиозные крепости, или какие другие, все люди обмануты. Они думают, что истина у них. Сатана прячется, прикрывается, как ангел света, в соответствии со 2 Коринфянам. И его ангелы также прячутся, как, сокрываются, как ангелы света, и они все участвуют в обмане. Позвольте сказать вам что-то. Их цель в этом обмане — мир. Да. Но мир принадлежит уже сатане. 1 Иоанна 5, 19 говорит, что весь мир лежит в его руках. Вы знаете, кто у него реальная мишень? Церковь. Чтобы обмануть церковь. Вам нужно защитить своих людей. Павел был в Ефесе, прежде чем Тимофей туда попал, прежде своего заключения. И Павел сказал, я знаю, это записано в Деяниях 20 главе, я знаю, что после моего отшествия волки придут, и они не будут щадить стадо. и из вас самих извращенные люди восстанут и будут учить лжеучения, и многих уведут прочь. Обман — это работа, занятие сатаны. Вы, братья, были очень много изолированы от этого. Но свободой пришло новые возможности для обмана. И ваша страна сейчас буквально заезжена этими обманщиками. У вас была кое-какая защита по причине вашей изоляции. Но сейчас вы уязвимы для них. И муж Божий должен понимать истину и понимать заблуждение и руководить, вести свой народ. Посмотрите на первый стих на минутку. Здесь есть фраза «в последние времена». Это времена прихода Мессии. Не в его второй приход, а первый приход. Последние времена начинаются, когда Иисус пришел первый раз. Поэтому апостол Павел сказал, «Дети мои, это последнее время». Поэтому Библия говорит, что Христос явился в конце веков. Конец начался, когда Иисус пришел первый раз. Мы живем последние дни. И это времена, когда люди отступят от веры. И они будут внимать духом обольстителя и учением бесовским. Сатана выдавал обманы, которые преподаются лгущими лжеучителями. И они преизобилуют в каждом поколении. Стих 2 указывает, что эти лжеучителя даже не имеют совести. Это как если бы их совесть была сожжена, и она нечувствительна, как и шрам. И затем он говорит о лжеучении. Он говорит о тех, которые запрещают вступать в брак, которые запрещают кушать пищу. Удивляет ли это вас? Удивляет ли это, что когда он говорит, что бесовское учение придет, и духи обольстители придут, и лжецы придут, и они будут учить, давать эти ложь, как «не вступай в брак, не вкушай пищу»? Это случайно, не так ли? Это кажется как какой-то мелкий вопрос. Но знаете ли вы что-то о лжеучителях? То, как они получают свою дорогу, они начинают с мелких вопросов. И когда человек верит им по таким незначительным, мелким вопросам, они перейдут туда к большим, важным вопросам. Любое отрицание того, что Писание утверждает, приводит к бесовскому учению. Писание говорит, что брак честен и ложе непорочно. Бог определил, Бог предназначил брак по причине милости своей. И вся пища должна приниматься с благодарением. Если даже вы начинаете сомневаться в тех вещах, тогда вы сомневаетесь во всем Слове Божьем. И мы должны предупреждать своих людей. Отсюда начинается верный пастор. И для того, чтобы так делать, вам нужно знать здравое учение. И, пожалуйста, обратитесь на минутку ко 2 Тимофею, 3 глава. 2 Тимофею, 3 глава. Здесь есть очень важный стих, первый стих. Первый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Здесь утверждение о тяжких временах, опасных временах. Буквально это обозначает опасные сезоны. В последние дни будет великая опасность. Придут движения, появятся движения, которые будут внести в себе великую опасность. он описывает их в стихах со 2 по 11. И он дает полное описание людей, которые будут как бы поддерживать эти опасности. Он говорит о том, как они будут входить в домы и совращать женщин. Он связывает их с Ананием и Амврием, которые противились Моисею. И он предупреждает Тимофея, что ему нужно будет, что Тимофею нужно придерживаться здравого учения. Но обратите внимание на стих 13, который очень важный. Он говорит: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Смысл здесь, что когда опасные времена, времена тяжкие начнутся, то они будут становиться все хуже и хуже. Они были тяжелыми во времена Тимофея. 2000 лет спустя они еще хуже. Мир преисполнен очень и очень опасными временами. Какое же решение для этого? Он говорит в стихе 14: «А ты пребывай в том, чему научен». Обращайся к Писанию. Стих 16 говорит, что все Писание богодухновенно. 4 глава, 2 стих. Он говорит: «Проповедуй Слово. Настой во время и не во время». Стих 3. «Ибо придет время, когда здравого учения принимать не будут». Когда не будут заинтересованы в здравом учении. Они просто хотят, чтобы кто-то щекотал их уши силой. То есть, что они будут желать слушать то, что им нравится. Что-то гладкое, а не что-то такое, что идет против них. И они обратятся от истины. Но ты продолжай проповедовать Слово. Это опасные времена. Они сейчас более опасны, чем когда-либо в истории Церкви. И здесь мы с заданием, чтобы разделить опасности. И верный служитель будет предупреждать свой народ о заблуждении. Позвольте мне показать вам другой текст по этому же вопросу. 2 Тимофею, 2 глава. Это очень важно. Он говорит в стихе 16: «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». Помните, он пишет Тимофею, который был пастором, и он говорит ему, что ему нужно делать. Но он говорит, что ты удаляйся от пустословия, потому что оно производит, это больше нечестие. И в стихе 16 говорит, что слово их будет распространяться как гангрена. То есть оно поедает и разрушает. Некоторые люди уходят в сторону по причине его. Обращитесь к 20 стиху. Он приводит свои мысли к заключению. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Он здесь использует иллюстрацию с домом, очень большим домом. И этот большой дом имеет различные принадлежности. Золотые и серебряные сосуды для пищи, для семьи, для гостей. Но также есть другие еще сосуды. Они сделаны из глины, из дерева, и они для непочетного употребления. И именно это он подразумевает. Он говорит, что дом имеет что-то, что служит для приготовления или подавания пищи, а другие вещи, другая посуда, чтобы выносить мусор. Очень яркое выражение. И вопрос, кем вы хотите быть? Вы хотите быть тем посудом для пищи? Или вы хотите быть мусорным ведром? В этом его смысл. Как вы можете гарантировать, что вы являетесь этим подносом для пищи? Стих 21 отвечает на вопрос. Он говорит, если кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке. Очищать себя от чего? Что же это значит? Всего. И это обращает вас назад, к стиху 16. Непотребное пустословие, нечестие, лжеучение, как Именей и Филит, люди, которые отступили от истины. Другими словами, ты должен не иметь общения с лжеучителями и лжеучением для того, чтобы быть инструментом полезным для Бога. Опять и опять в этих посланиях мы находим, что мы должны проповедовать здравое учение. Церковь по 1 Тимофею 3:15 должна быть столпом и утверждением истины. Это очень сильное заявление, вы можете подчеркнуть и запомнить. 1 Тимофею 3:15. Церковь — столб и утверждение истины. Братья, если есть что-то истинное о церкви, это то, что мы провозглашаем истину в мире обмана. Мы должны знать истину. Мы должны различать все. Вы помните, что говорится в 1 Фессалоникийцам 5 главе? Павел говорит: не отвергайте учения, но исследуйте все внимательно. Что хорошо, к тому стремитесь, вните. А кто, что зло, от того отходите. Я просто хочу вдохновить вас в этом, что я убежден, что вы имеете, вы сейчас только вошли, начало имеете эти все заблуждения, которые пришли к вам. Мы все, конечно, сражаемся с заблуждениями. Это часть нашей верности. И поэтому для начала, те, которые сильны в слове, понимают здравое учение и предупреждают свой народ о заблуждении, исполняют Божье предназначение. Вы заметите, что те, которые так поступают, определяются в 6 стихе, 6 главе, 1 Тимофею 6 глава. Если будешь это указывать, то ты будешь хорошим служителем Христа Иисуса. И слово «добрый» означает здесь в почете, уважении, кто-то, кто очень в сильном уважении. Вы хотите быть уважаемым пастором? Тогда указывайте на все это своим людям. Защищайте своих людей от обмана сатаны. И это будет тогда, когда вы будете знать здравое учение. Есть три уровня духовного развития. Обратитесь к 1 Иоанна на минутку. 1 Иоанна, 2 глава, стихи с 12 по 15. И Сергей сейчас прочитает. 12-14. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукаво. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукаво. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Эти три стиха определяют для нас три уровня духовного роста. Он ссылается на младенцев, молодых юношей, и он также ссылается на отцов. Что же разделяет их? Младенцы знают того, который от начала. Новые христиане — это те, которые просто знают Господа. Они пришли к познанию вечного Бога. Они не знают еще чего-то. Но и апостол Павел говорит, что они могут быть носимы как бы ветрами. Их лжеучения могут в разные стороны бросать. Ефесянам 4:14. Но обратите внимание на вторую группу. Юноши. И о юношах он говорит: вы сильны. Почему же сильнее? Слово Божие в вас. Вы знаете здравое учение. Послушайте. Он также говорит о тех юношах, что вы сильны, потому что вы сильны, потому что вы знаете здравое учение. Послушайте, это очень важно. Вы победили лукавого. Не удивительно ли это? Вы победили лукавого. Почему? Потому что он действует в области обмана. И когда ваше учение будет здравым, вы не будете обмануты. Цель здесь, чтобы стать духовным юношей, сильным в слове, знающим здравое учение. Это не значит, что вы безгрешными становитесь. Это не значит, что сатана не может искушать вас. Но 99% того, что сатана делает, это обман. И вы будете преодолевать его в том направлении, когда будете знать здравое учение. Поэтому, когда вопрос будет вставать, где же служение начинается, именно здесь оно начинается. Вам нужно быть защищающим пастырем, который защищает свой народ от волков. Поэтому первый пункт, он предупреждает своих людей о заблуждении. Есть можно, намного больше еще сказать об этом. Но я еще один стих возьму, Титу, первая глава. Потому что этот вопрос обсуждается во всем Писании. Но посмотрите на Титу, первая глава. Если вы епископ, если вы старейшина, если вы пастор, в Новом Завете это все одна и та же должность. Она просто показывает разные аспекты ее. Епископ — это управляющие функции. Старейшина описывает зрелость духовную. Пастор определяет питающие функции. Поэтому мы зрелые мужи, которые ведут и питают паству. В Титу, в первом главе Титу сказано назначить старейшин. И есть качества, которые здесь даются. Если человек будет пастором, в соответствии с стихом 9, он должен держаться истинного слова. То есть он должен держаться здравого учения. Это должно быть в согласии с Писанием. Он должен быть способным наставлять в здравом учении, и он должен быть способным обличать противящихся. Почему? Потому что, посмотрите на стих 10, так много непокорных, так много пустословов, и так много обманщиков. Он говорит, особенно из обрезанных, то есть из евреев, с которыми он работал. То есть эти обманщики должны, их уста закрыты. Почему? Стих 11. Они разрушают целые домы. Они учат, чему не должно. Почему они это делают? Ради денег. Ради добычи. Вы хотите быть пастором? Знайте здравое учение. Защищайте своих людей. Когда я начал свое служение много лет тому назад, я стал пастором своей церкви 28 лет тому назад. Когда я был в своих 20 с чем-то лет, я был молодым. И за эти 28 лет я посвятил себя исследованию Слова Божьего. С самого начала я решил тратить 30 часов в неделю на исследование Слова Божьего. И через годы Бог позволил мне это осуществлять. Это приоритет моей жизни. Потому что Бог спасает через Свое Слово, освящает через Свое Слово, Он утешает через Писание, и Он предупреждает посредством Писаний. И более чем что-либо другое, мы должны быть экспертами в том, как обращаться со Словом Божиим. Это приводит меня опять ко второму пункту. Второй пункт. Первое — это пастор предупреждает своих людей о лжеучении. Второе, он здравый студент, ученик Писания. Стих 6. 1 Тимофею 4:6. Здесь говорится, что он должен быть постоянно питаем словами веры и добрым учением, которому он следовал. Он говорит: «Тимофей, у тебя есть проблемы в церкви». Много проблем. У него было плохое руководство, у него были плотские верующие, у него были женщины, которые преступили те назначения, которые Бог предназначил для них, и люди, которые неправильно использовали руководство. Церковь становилась холодной в сердцах. Я думаю, что она теряла свою первую любовь, и в конце концов мы находим послание в Откровении о потере первой любви. В церкви было много проблем. Павел говорит Тимофею: потому что у тебя все эти трудности, проблемы, у тебя есть грех в церкви, плохое руководство в церкви, люди, которые неверные в церкви. Церковь не смела, потому что преследования начались. И даже Тимофей умолкал, потому что не хотел попасть в тюрьму. Павел говорит: у тебя все эти проблемы, поэтому какое решение? Больше времени в Слове проводи. Постоянно питайся в Слове, чтобы Слово было управляющей частью твоей жизни. Однажды задали вопрос знаменитому американскому проповеднику. Сказали ему. Человек сказал: я бы все отдал для того, чтобы проповедовать так, как вы. И проповедник сказал: хорошо, потому что именно это будет стоить вам. Нет легких путей. Требуется максимум посвящения. Если вы хотите изучить Слово Божие. Но в конце ваше служение будет измерено в преображенных жизнях и в силе ваших овец, которые будут под вашим учением. Еще одна болезнь, о которой часто мы читаем в этом мире, это СПИД. Я знаю, что в бывшем Советском Союзе вы уже имеете ее, и она распространяется. Но это очень интересная болезнь. Потому что никто не умирает от СПИДа. Это недостаток иммунной системы. И тело просто не может сражаться с другими болезнями. Поэтому люди умирают от всевозможных болезней. Или же это рак, или сердечная недостаточность, или воспаление легких. И организм не может сражаться, потому что иммунная система не исполняет своих функций. Я думаю о церкви по всему миру. И часто я думаю, что СПИД присутствует в ней, что у нее недостаточность иммунной системы. Она не может сражаться с убийственными болезнями, потому что ей не хватает чувства развлечения. Когда ваша культура больше и больше открывается болезням всего мира, вам нужно будет учить людей, чтобы они различали. И для этого вам нужно самим исследовать Слово. Посвятить себя исследованию Слова Божьего. 1 Тимофею 6 глава. Сделано следующее ударение. В стихе 20. Он говорит: Тимофей, храни преданное тебе. Что же было ему предано? Писание. Божественное откровение. Павел говорит: я дал тебе истину. Я дал тебе Слово Божие. Храни его. Во 2 Тимофею 1 глава. 1 глава, стих 13. Говорит: держись образца здравого учения. Стих 14. Храни залог. Что же это за сокровище, этот залог? Откровение Божие. Братья, мы хранители. хранители истины, чтобы передавать ее, чтобы проповедовать ее, чтобы научать ей, чтобы жить ею. И когда мы верны в этом отношении, Бог возносится в почитании, и церковь укрепляется. Позвольте я перевести ваше внимание на другой текст. Очень важно. 2 Тимофею 2.15. Сейчас мы уже знаем о Павле, что он был изготовителем палаток. То есть, он использовал свои руки. Есть два пути изготовления палаток. Но в любом из этих способов нужно шить. Иногда в той части земного шара палатки изготовлялись из шерсти козлов, и из них сначала ткалась ткань. Это как ваша жена шьет платье. То есть нужно иметь какую-то выкройку. Вы ложите материал на выкройку и вырезаете. Обрезаете все куски точно, и тогда они все совмещаются точно, и у вас будет палатка. Если вы не сосчете их правильно, не вырежете правильно, то не будет работать. Из кожи животных делались палатки. Вырезали куски кожи животных, пришивали их вместе в соответствии с выкройкой и делали палатки. Павел был хорошим изготовителем палаток. Он знал, что все вместе не соберешь, если правильно не вырежешь куски. Посмотрите на стих 15. 2 Тимофею 2.15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Он говорит буквально, здесь фраза «обращаться аккуратно». В греческом буквально «резать прямо». Это была фраза из его изготовления палаток, профессии. Он говорит, что если я хочу представить учение правильно, если я хочу богословие представить правильно, я должен прямо разрезать кусочки. И какие же эти куски? Каждый текст. И когда вы правильно решаете, исследуете этот стих, оно все совмещается и составляет одно целое. Нелегко это делать. В особенности, когда у вас нету многих ресурсов. Поэтому мы пытаемся помочь вам, доставить вам книги. Но даже в этом случае многому можно поучиться, просто интенсивно, верно исследуя Писание. Поэтому он говорит в стихе 15, если ты не будешь разрезать это прямо, и это очень сильное слово здесь, если не будешь прямо резать, ты должен, укоризна тебе будет, ты должен стыдиться. И я чувствую это. Если я не буду правильно относиться к Слову Божьему, это должно быть стыдом для меня, потому что оно Божья истина. Однажды я учился и резал прямо. Когда я уже понимаю его, тогда я могу преподавать его, проповедовать. И посмотрите Титу 2 глава, стих 1. Говорится, «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением». Здравое учение. Обратитесь к концу этой главы, стих 15. Он говорит, «Сие говори, увещевай, обличай». С каким отношением? Какое там слово? Власть. Когда ты пришел к пониманию Писания, проповедуй со властью, потому что это Слово Божие. И стих заканчивается, чтобы никто не пренебрегал тебя. Это интересное греческое слово. Оно обозначает думать вокруг, рационализировать, попытаться выбрать путь, чтобы избежать применения. То есть вы проповедуете истину с убеждением, с властью, и никто не должен избежать необходимости применения этой истины. И вы можете это делать, когда это убеждение. И это будет убеждением вашим, когда вы будете понимать. Если я слышу проповедь человека, и ему не хватает рвения, и ему не хватает силы, это потому, что у него нет убеждения. У него нет убеждения, потому что он не знает, чему он в самом деле верит. И когда он знает, то да, Бог изливает это через его жизнь. И тогда он может проповедовать с убеждением. И поэтому, когда вы говорите о служении в церкви, вы говорите о служении, которое начинается с провозглашения истины Слова Божьего. Эти два первые пункта раскладывают для нас основание. Вы можете подумать, что это странно. Но это было посвящением моего сердца. Со времени, когда я пришел в свою церковь, как молодой человек, я никогда не был пастором до этого. Я многого не знал. Я чему-то учился и рассказывал затем людям. Затем в следующей неделе я опять чего-то изучал и говорил им. И мы продолжали вместе учиться. И когда мы вместе исследовали, Слово Божие управляло нашей церкви. Это как нитка, которая в ткани их жизни начала все больше и больше проникать. Это как созидание кирпичей для здания. И основной моей целью было преподавание Слова Божьего. И люди говорили: участвуешь ли ты в тех событиях, или в тех мероприятиях? Я в основном, почти что заставил или других людей направил делать все остальные мероприятия для того, чтобы я мог посвятить свое время исследованию Слова Божьего. У меня есть братья, которых я мог обучить, которым мог задавать задания. А я основывался только на исследовании Слова. И Бог почтил это. Это поэтому Бог благословил нашу церковь. Поэтому мы имеем таких людей, которые могут приехать и нести служение здесь перед вами. Те, которые имеют любовь к Слову Божьему. Те, которые хотят помочь научить людей по всему миру. Это плод почтения Слова. Поэтому основная ответственность для служителя тогда – это ответственность. Мы как официанты, не как шеф-повара. Мы не готовим пищу. Бог ее уже приготовил. Мы ее преподаем, преподносим. И Бог говорит: поставь на стол именно так, как я ее приготовил. Это великий призыв. Может быть, стоит перерыв сделать.